Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 28 апреля. Программа «Пиджаки». Сегодня у нас пиджак в пиджаке. Сергей Жигарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, представитель фракции ЛДПР. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы только что с космодрома «Восточный». Ну, не то чтобы только что. Вы были там вчера.
Ну да, провел 28 часов в пути.
Объясните, значит, вы поехали посмотреть, как будут запускать ракету, но не увидели запуска.
Да, к сожалению, запуск был отменен буквально за полтора минуты до того, как расчетного времени, как она должна была взлететь.
Как это было? Вот сначала объясните, почему вы в итоге не посмотрели на запуск. Ну уж раз все равно приехали.
Ну, во-первых, достаточно представительная делегация была, порядка 300 человек было гостей от Государственной Думы, от Совета Федерации были журналисты, главные редакторы газет, вот, и много, как бы, представителей других органов власти. И никто не рассчитывал, что запуска не будет, поэтому не было предусмотрено программой Роскосмоса, что в случае отложения запуска гости останутся где-то ночевать. А Благовещенск — это не Москва, не Санкт-Петербург, там нет такого количества гостиниц. Плюс ко всему, туда прилетать не так просто, поэтому Роскосмосом были зафрахтованы самолеты. И у самолетов тоже было расписание, то они нас привезли, мы должны были посмотреть, вернуться и улететь. Поэтому все это стояло в достаточно жестком графике. Поэтому, когда ракета не полетела, возникла такая пауза двухчасовая, что с нами делать? Погрузили в автобусы, 4,5 часа назад до Благовещенска и 8 часов опять назад до Москвы. Вот такая у нас получилась 28-часовая поездка.
Но вы зря съездили?
Ну, я на космодроме, наверное, раз был 15-й. Я был и возглавлял делегацию Госдумы, когда мы ездили смотреть, как строится космодром. С Рогозиным неоднократно по его приглашению туда приезжал. С ним, со спецстроем. Поэтому для меня космодром-то уже такой сроднился я с ним. Ну, а для людей, которые там были в первый раз, ну, было интересно. Хотя, конечно, они не увидели самого космодрома, поскольку готовился старт. То есть никто не устраивал экскурсии и не показывал грандиозность всего этого сооружения. Подъехали к одному из строений, поднялись на крышу. На крышу как бы постояли, посмотрели на ракету, она где-то была метрах в 800. Послушали у громкоговорителя расчетные как бы указания, подготовка, продувка.
Вот, а что было потом?
Отмена.
Вот в какой момент? Как вы поняли, что ничего не будет?
Когда время было на часах 2 минуты.
5.02.
11.02. Там,
ну,
на 6 часов.
Понятно, да. Что разница во времени.
Да, в 11.02, да, все. Потому что ракета очень четко должна улетать по времени, поскольку это все это состыковывается.
Но только по времени. Это не было видно, скажем, по белым лицам организаторов.
А у нас там на крыше не было организаторов. У нас были представители прессы и гости, а организаторы и вообще штаб. Он находился несколько в другой, как и президент, находился несколько в другой стране.
С этого момента вы уже не видели организаторов.
А мы их изначально не видели.
Ага.
Мы находились в одном месте, они находились в другом. Поэтому, ну, по расчетному времени, как только сказали, что 11.02, ну, по времени было видно, 03, 04, все было понятно, что запуска не будет. И потом команда с лифтопа. Все было понятно, что ракета...
Была такая команда.
Да, конечно.
Эта команда звучала. Просто
да.
Вчера так много об этом говорили. Значит, топливо все равно сливали точно.
Безусловно. Когда к ракете, чтобы к ракете могли подойти технические специалисты и начать с ней работать, топливо должно быть слито. Чтобы, не дай бог, ничего не произошло.
Пут-пут спрашивает, а кто банкет-то, собственно, оплачивал?
Вы имеете в виду прилет гостей?
Ну, конечно. Улет?
Да, конечно, Роскосмос.
Это Роскосмос, это то Роскосмос. Есть это государственный бюджет. Не запуск «Союза» с первого раза, весьма тревожный звонок, пишет Жираф Мариус. Это сигнал о том, что уже и ручное управление начинает давать сбои. Вы говорите, что вы там 15 раз были.
Ну, я не совсем с ним согласен. Дело в том, что, конечно, отложение запуска — это не рутинная ситуация, но это ситуация, которая происходит. Ракета «Союз», вообще, на мой взгляд, то, что она... И сегодня полетела, и вообще ее поставили на первый старт. Это у нас самая часто запускаемая и самая надежная ракета.
Верная,
да,
такая.
Она с советского прошлого, знаете, как автомат Калашникова. В любой погоде запускается, сбоя не дает. Отсюда, в первую очередь, как бы такое жесткое разочарование президента, что уж эту ракету и на первый запуск поставить, безусловно, как бы, ну, железобетонно она взлетит. Поэтому... Да, ну и автоматика в ней такого уровня, что с ней не происходит аварии, в том числе, когда она взлетает, именно потому, что автоматика останавливает, за час приходит в автоматический режим, и если, не дай бог, что-то, то автоматика сама отключает ее. Поэтому самое главное, что действительно то, что мы ракету не потеряли ни на взлете, ни на разделении как бы частей ракеты, там на первую ступень, на вторую ступень, а ракета автоматически за полторы минуты дала отбой запуска.
Это провал Роскосмоса, спрашивает 692-й. Это провал лично Рогозина, с вашей точки зрения?
На мой взгляд, это, безусловно, ответственность всех руководителей, за это отвечающих. И Рогозина, который, безусловно, в том числе курирует Роскосмос. Если бы «Армада» бы у нас застряла на параде, тоже была бы ответственность Рогозина. Он отвечает за военно-промышленный комплекс.
Но тут важно понять, это, когда человек формулирует это провал, одно дело — это ошибка, за которую получает выговор. Как, собственно, это и произошло, судя по всему, с Дмитрием Олеговичем. А с другой стороны, это может быть провал, за который пора увольнять, нет?
Нет, знаете, вы поймите правильно, ведь вопрос-то не в запуске была эта ракета. Ракета, вот, это у нас бы, она могла полететь из Байконура, из Плесецка. Это была премьера космодрома. То, что космодром находится в той степени готовности, когда с него уже можно запускать ракеты. Поэтому, как сказал президент, к космодрому вопросов нет к строителям. В первую очередь космодрома, она построена, и это современный гражданский космодром, которого Россия до этого момента не имела.
Вы можете это подтвердить?
Да, абсолютно. Абсолютно. Космодром построен, в первую очередь построен, будет строиться вторая, третья очередь, он дальше будет развиваться. Но космодром к тому, чтобы запускать ракеты сегодня, он готов и он есть. Есть и жилье для специалистов, есть все необходимые технические узлы для сборки ракеты на космодром, для заправки, для ее обслуживания, приемки, для установки на нее агрегатов, спутников. Через 2 года будет готова площадка для того, чтобы запускать уже с космонавтами ракеты. Космодром есть. Да, хотелось сделать красивую премьеру. Вот. Но технически, слава богу, ракета себя остановила. Аварии с ракетой не произошло, запустили на следующий день. Да, печально, не очень красиво, но по факту мы открывали космодром, и космодром мы открыли.
Надо ли было устраивать эту премьеру, если следующий корабль полетит через год? Если корабль с пилотируемой полетит, скорее всего, через 2 года? Для чего вот этот запуск?
Нет, ну, дело в том, что космодром вводится поочередно, да? И с учетом того, что сроки открытия космодрома, они переносились, то и очередность запусков ракеты, она же не происходит у нас, как в метрополитене, да, там каждые 2 минуты она взлетает. Хоть мы и запускаем больше всего ракет в космос, но каждый запуск — это все равно событие. Поэтому четко расписаны площадки, где ракета будет запускаться. И, безусловно, Роскосмос, он как перестраховался, когда делал графики запуска ракет, с каких космодромов они полетят, в том числе и по Благовещенску, по космодрому Восточному, он сделал как бы запас себе по времени. На всякий случай, а вдруг строители опять подведут.
Скажите, ну вот хотя бы, к примеру, в Комитете Государственной Думы по обороне кто-то знает, сколько это стоило?
Я знаю.
Сколько?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что пока строителям еще не до конца рассчитались. Ну, так, как бы откровенно, да? В первую очередь стоило порядка, обойдется государству порядка 150 миллиардов. На сегодняшний момент строители получили чуть больше половины. Потому что, несмотря на сегодняшнюю как бы готовность объекта, еще есть проблемы с исполнительной документацией, которая должна быть, с документами в форме КС, которые сдают строители, с экспертизой, которая принимается. И по факту это все стоит, все построено, все работает. Но по факту документального передачи это еще займет какое-то время, а пока ее не будет и расчетов. Поэтому на сегодняшний момент, когда вот космодром, я имею в виду вот то, что построено, сравниваю с Олимпиадой, ну, несопоставимые цифры. То есть, конечно, гораздо дешевле космодром нам обошелся.
Скажите честно, пишет Пут-Пут, мы передовики в космосе, а то частные структуры в мире запускают ракеты, возвращают ракеты обратно.
Первую ступень возвращают, пытаются.
Ну вот. Ну как пытаются, получилось. Кстати, тоже не с первого раза.
Да, и еще не до конца получилось. Сегодня мы номер один в космосе. Другой вопрос, что будем ли мы номером один через 15-20 лет. Это действительно вопрос. Если, как мы по планам планируем, вывести в 2025 году тяжелую ракету, да, поставить «Ангару» на плечо уже такое, но постоянное, как «Союз» у нас сейчас летает, то мы... как бы номер один и сохраним за собой. Большая работа.
И все-таки возвращаемся мы к вопросу. Да, 150, но это далеко не финальные траты. Все равно там будут и 300, видимо, будет и больше.
Нет, будет вторая очередь, будет третья очередь. Надо строить там аэропорт, потому что сегодня ты из Благовещенска, когда прилетаешь, это я просто по себе знаю, еще 2 часа практически лететь на вертолете, на автобусе 4,5 часа. Конечно, для нормального функционирования космодрома нужен свой аэропорт, находящийся
вот это
рядом.
Все, вот это все потому, что мы боимся, что Байконур перестанет быть нашим в любой момент?
Ну, в том числе мы снимаем политические риски, мы имеем опыт уже с Украиной и Казахстаном, мы не должны как бы снимать эти политические риски. Во-вторых, как бы являясь такой космической сверхдержавой, безусловно, мы должны иметь свой космодром на своей территории. Когда мы строили Байконур, мы же не рассчитывали, что Советский Союз развалится. Но так случилось. Мы должны иметь это у себя дома. Это как импортозамещение. Вот это импортозамещение в Амурской области.
Но, судя по тем сообщениям, которые приходят, собственно, с космодрома Восточный, вчера-то ракета не полетела как раз в результате неудачного импортозамещения. Но говорят, что сломалось что-то, что сделали в итоге в России вместо Украины.
Дело в том, что, я еще раз повторю, я не считаю, что вчерашний запуск... Вот если бы ракета бы взорвалась бы или не вышла бы на заданную орбиту, это был бы неудачный запуск. А запуск-то как раз удачный. И удачно то, что за полторы минуты она до этого остановилась. Значит, работала автоматика, все правильно там налажено и работает. Но это космос. Каждый старт, я еще раз говорю, несмотря на его якобы обыденность, это событие. Каждый старт — это огромный труд большого количества людей. И то, что остановилось, это в том числе работали предохранители. И слава богу, что это произошло. Достаточно оперативно заменили, на следующий день она в необходимое окно по времени она вылетела.
Банирам, интересно, а что думает Китай про этот космодром рядом с границей?
Вот это, кстати, тоже вот в Комитете по обороне беспокоит, что в 100 километрах буквально находится Китай. И почему именно выбор был именно этой территории, допустим, а не Капустин-Яр, где до этого как бы сейчас проходит у нас пожизненный...
Чем ближе к экватору, тем дешевле старт.
Да, это, видимо, принимается решение из-за дешевизны старта. К сожалению, сейчас сегодня много вопросов, которые именно по месторасположению есть, на которых четкого, конкретного ответа не дадут, потому что люди, которые это решение принимали, либо сменили место работы, либо вообще сегодня не работают.
Зачем вас... А, это опять про Китай. Смотрите, как много вопросов именно про расположение космодрома. Иностранные специалисты, тот же Банирам спрашивает, они там есть? Вот импортозамещение про детали вы говорили. Кстати, это еще отдельная история. А там много импортных деталей все равно? Китайских, тайваньских, американских?
Безусловно, есть. Компоненты по радиоэлектронике, которые мы в силу технологических причин не научились или не умеем выпускать сами, безусловно, в оборудовании присутствует. Но надо понимать, еще раз повторяю, это гражданский космодром, не военный, гражданский. Военный космодром у нас Плесецк.
Это что-то меняет с точки зрения импортозамещения?
Это меняет с точки зрения назначения ракет, улетающих в космос.
Да, но мы же говорим об использовании деталей для этого.
Ну, есть детали, которые, к сожалению, мы еще не научились делать сами. Это надо говорить честно.
Хорошо, а хотя бы работать мы можем сами? Иностранные специалисты там есть?
Там нет иностранных специалистов, там только российские специалисты.
664-й решил...
Но да. Иностранные специалисты в рамках работы с Европейским космическим агентством, с НАСА, безусловно, там будут и будут приезжать туда, как и мы туда ездим. Это абсолютно нормальная практика. Дело в том, что в космосе, в деле освоения гражданского космоса, у нас, несмотря на те же сложные отношения с Америкой, мы совместно используем нашу орбитальную станцию и продолжаем проводить многие эксперименты в космосе совместно. Поэтому с точки зрения обмена гражданскими специалистами и с точки зрения необходимого получения опыта международного, безусловно, мы свое сотрудничество не то что не будем сворачивать, а будем только наращивать.
Но опять же, возвращаясь к этой истории с соотношением между расстоянием от экватора и сложностью запуска ракеты, тогда возникает вопрос. Наши запуски всегда будут дороже, чем с того же космодрома Куру?
Запуски... Да, но вы понимаете, вы берете экономику не совсем верно. Дело в том, что мы ракеты производим сами, у нас себестоимость производства ракет гораздо дешевле. Мы используем компоненты двигателей, давно уже разработываем их, и стоящих у нас на конвейерной сборке, а не на отверточной. Поэтому у нас ракета дешевле.
Нам есть где сэкономить в другом месте.
В другом месте, да, не только с точки зрения топлива.
Так, 664-й спрашивает, вы что-нибудь знаете об испытаниях ядерного двигателя?
Знаю.
Когда будет?
Ну, этим занимается Росатом. Это как раз тот двигатель, о котором мы говорим, когда мы говорим, то, что мы полетим на Луну и впоследствии полетим на Марс. Ну, у Кириенко есть планы поставить этот двигатель на крыло к 2025 году.
Наблюдающие интересуют, если вы знаете, конечно, там же все-таки что-то произошло сегодня во время удачного запуска. Говорят, нашли какую-то слетевшую крышку.
Нет, дело в том, что каждый раз, когда...
В общем, люди не пострадали?
Нет, люди не пострадали, не пострадают. Дело в том, что вы должны понять, что когда ракета взлетает со стартового стола, то она вот этим хвостом огня, давлением, да, она стартовый стол разрушает. И есть процент, соответственно, того разрушения, которое она может нанести. Это в любом месте происходит, на Байконуре или в Плесецке, или у американцев. Стартовый стол разрушается. Вот есть, должно быть разрушение не более 3%. У нас сейчас взлетела ракета, разрушение стола менее 1%. Это... более чем лучший показатель допустимой нормы.
366-й интересуется, с вашей точки зрения, почему это событие так скудно освещают? Почему из этого не делают шоу, не снимаются огромного количества камер для того, чтобы провести полноценную прямую трансляцию, чтобы все видели и гордились?
Не знаю, я вчера на крыше видел такое количество камер, и это транслировалось и в Америку, и в Европу. И видел, к сожалению, разочарование на лицах журналистов, когда был отложен старт. То, что, ну, переживали, что он вообще может быть отложен. И завтра ракета не полетит. Нет, камер было более чем достаточно. И я просто находился в этот момент на самом месте событий, поэтому не видел, насколько сильно это транслируется. Ну, по нашему телевидению, да, у меня к нему самому много претензий, что оно, к сожалению, часто транслирует не те вещи, которые нужно.
Напомню, это Сергей Жигарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, представитель фракции ЛДПР. А как же цифры в 300-600 миллиардов, которые называют, пишет Юрий?
Нет, дело в том, что есть планы по освоению денежных средств, во сколько обойдется нам вторая, третья
очередь. Подождите, вот давайте вернемся. Есть планы по освоению денежных средств?
Да, безусловно, но как? План освоения денежных средств. Есть программа, где, вы поймите правильно, мы вот стол под тяжелую ракету не строил никто никогда в мире. Что такое тяжелая ракета? Это ракета, которая может увозить на орбиту более 100 тонн груза. Вот если мы хотим там полететь на Луну, на Марс, то сегодня понятно, что тот космический корабль, который туда гипотетически может полететь, он должен быть собран в космосе. Значит, надо поднять огромное количество груза в космос, чтобы там его уже собрать. Поэтому нужна такая ракета. Значит, но такой ракеты нет ни у кого. Соответственно, строится новый... То есть вообще с космодромом это все уникально, это все никогда не строилось. Это новые технические строительные решения, на которых нету смет, их никто не обсчитывал. Это вот там 25-этажный дом из панелей можно обсчитать, а вот сколько он стоит?
Не, ну клево, да. Но вы депутат Государственной Думы, и вы должны понимать, вот это слишком дорогостоящая трата для нас или нет?
То, что касается... Дело в том, что это же связано и не только с гражданским освоением космоса, но это всегда, как у нас, имеется двойное назначение, в том числе и в оборонной сфере.
Вы только
это
что
будет
говорили,
иметь.
Что это как раз гражданский...
Это гражданский космодром, но на этой ракете как можно вывести 100 тонн груза, на орбиту также можно доставить и 100 тонн ядерных боеголовок. Поэтому эта ракета, она, несмотря на то, что будет иметь гражданское применение, но, безусловно, будет иметь и военное назначение техническое. Поэтому вопрос о том, что...
Нет, вы же понимаете, в этот момент про пенсионеров вам вспомнят.
Безусловно.
Про здравоохранение,
безусловно.
Про образование.
Но когда мне говорят о том, что нужно экономить на оборонных историях, я не говорю о том, что у нас у военных должны быть золотые унитазы или, условно говоря, саперные лопатки там по 1,5 миллиона рублей. Но я, с другой стороны, я понимаю, что если мы не будем кормить собственную армию, будем кормить чужую.
Хорошо, тогда про золотые унитазы. Вот эти, насколько я помню, Счетная палата уже там нашла определенное количество миллиардов, которые утекли непонятно куда. Больше 10. Вы говорите, 150 освоено. Значит, 10%.
Нет, 150 у нас планируется по смете на строительство в первую очередь, из которых еще заплачено менее половины строителям.
А 13 миллиардов, о которых говорит Счетная палата?
Дело в том, что это популярная такая цифра, которая звучит от журналистов, потому что никто никогда не читал до конца запрос Счетной палаты. Дело в том, что данные деньги были потрачены не по назначению, но это не значит, что они были украдены. На них бывший руководитель даль спецстроя Хризман их отвлек на другие цели. На строительство жилья в Хабаровске коммерческого, на строительство торгового центра, на оплату других строительных объектов, по которым спецстрой получил возмещение, реализовав это коммерческое жилье, продав этот торговый центр.
И потом мог потратить эти деньги.
Деньги от подрядчиков. То есть говорить о том, что там хищения складываются в десяток миллиардов рублей, это более чем раскрученная цифра, которая по фактам следствия гораздо меньше.
7373948, это телефон прямого эфира, 495-й код. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте, да, меня Антон зовут. Да, у меня Антон. Вот такой вопрос. Вот этот космодром нам рекламировался именно как коммерческий объект. Но по факту, получается, он будет стоить около 6 миллиардов долларов и находиться в зоне суровой амортизации плюс 30, минус 30. Правда ли, что с такой амортизацией и со стоимостью запуска 100-120 миллионов долларов, как он сейчас у нас там стоит, этот коммерческий объект, как коммерческий объект, не отобьется никогда?
Это коммерческий объект? Мы должны говорить о том, что он должен отбиваться?
Мы будем совершать там коммерческие запуски. Что такое коммерческие запуски? Когда тебе платят за вывоз груза, будь то спутник или доставка какого-то оборудования на нашу орбитальную станцию, и за это платят, то есть за каждый килограмм груза платят Роскосмосу, когда мы вводим на своих ракетах. С учетом того, что мы будем больше использовать восточные и меньше будем использовать Байконур, то деньги, соответственно, будут поступать уже непосредственно по факту от космодрома «Восточный» с его запусков. Поэтому...
Но это цель — требовать окупания для космодрома? Окупаемости, так, по-моему, это правильно говорить.
Не, вообще замечательно, когда у тебя отрасль окупается и приносит деньги, да, но надо говорить, что по Роскосмосу уже это не только как бы вывоз грузов на орбиту, да, это работа нашей орбитальной группировки, которая работает и по навигации, и по зондированию Земли, и по прогнозам погоды. То есть это целая совокупность обстоятельств, откуда Роскосмос зарабатывает деньги. Вот сегодня я не могу сказать откровенно и честно, по бюджету Роскосмос больше зарабатывает и тратит. Конечно, наверное, сегодня больше тратит, чем зарабатывает, да? Но и зарабатывает немало.
И все-таки по вчерашним событиям мы уже знаем, что глава Роскосмоса получил строгий выговор. Ну, во всяком случае, появились такие сообщения, а Рогозин получил выговор. А если бы это от вас зависело?
Вы хотите, чтобы я себя послал на вице-президент Российской Федерации?
Почему?
Мечтал об этом?
Ну, к примеру, если вы хотите именно так это формулировать, вы, конечно, можете это и так формулировать, но с вашей точки зрения, они достойны по результатам того, что произошло, денежной премии, выговора, увольнения.
Я вам скажу честно, откровенно, вот как бы свое мнение. Рогозин не защищает никого. Рогозин на космодроме вчера, находясь там, отметил, что он там находится 50-й раз. Для него, как для вице-премьера, строительство космодрома — это объект номер один. И мне кажется, он переживал более, чем кто-либо из других чиновников по поводу его строительства. За то время, что он его строил, сменилось два руководителя спецстроя, три руководителя Роскосмоса. Он не сменился, да, он на нем дневал и ночевал. И, безусловно, и, конечно, я думаю, что когда запустили ракету, Дмитрий Олегович рассчитывал не на выговор, а рассчитывал на награду, которую объективно, конечно, был бы достоин. Вот. Что касается Комарова, ну, он на месте руководителя Роскосмоса меньше года. У меня вообще как бы факт его назначения вызывает вопросы. Он был руководителем до этого АвтоВАЗа, не самого успешного предприятия на территории нашей страны. Оказался руководителем Роскосмоса, ну, в силу как разных обстоятельств. Но в любом случае нельзя сказать, что он там человек, который шибко сильно понимает, пока и разбирается в этом вопросе. Вот. А относительно того, что они получили... Конечно, обидно, особенно за Рогозина, но, видимо, заслуженно, потому что, когда президент приезжает на старт, ракета должна взлететь.
Нам Рогозина пожалеть нужно, пишет Пут-Пут.
Ну, не пожалеть, посочувствовать.
Какая зарплата у Комарова, это Юрий спрашивает. А это тот случай, когда есть смысл задавать такие вопросы?
Ну, почему? Есть смысл, потому что он, я, безусловно, как руководитель госкорпорации, он более чем высокооплачиваемый сотрудник.
Но это повод для обсуждения?
Не знаю, может быть, у нас общество может обсуждать все, что угодно.
Но это повод для обсуждения, к примеру, в Государственной Думе, с вашей точки зрения?
Ну, если аварийность в Роскосмосе будет снижаться, то нет, а если будет расти, то безусловно.
Но она же растет?
Пока нет.
Ну, раньше-то все взлетали, а теперь не с первого раза, и теряем мы кое-какие спутники последнее время.
Не все взлетали. И вот что касается «Союза», то там...
Было 100%, сейчас 92%.
Не-не, что касается... Ну, во-первых, приходят новые ракеты, новые, соответственно, блоки. Они испытываются, к сожалению, дают сбой. Есть человеческий фактор. Ну, вот как, допустим, нас перепутали датчики уклона и управления высоты, да, и ракета просто потеряла, когда взлетела, потеряла ориентировку и ушла в землю.
Да, заметьте, это не в этот раз, а в этот раз говорили о разгильдяйстве.
Да. Нет, безусловно, нет, должен нести руководитель ответственность, поэтому у нас должно снижаться аварийность на космической площадке.
692-й спрашивает, вот такие проекты, с вашей точки зрения, без Берия вообще можно делать?
Ну, я не жил в Рене, а Лаврентия Павловича.
Но мы же понимаем, о какой дисциплине идет речь.
Да, мы понимаем, о какой дисциплине идет речь, и это не дисциплина АвтоВАЗа. Поэтому, конечно, такие проекты должны делаться и будут делаться. Другой вопрос, что их надо делать с другими подходами.
Зарплата Комарова, утверждает Пут-Пут, от 1,5 до 2 миллионов рублей, и Юрий тут же возвращается к тому, что почему это нужно обсуждать, как он пишет, а как так может быть убыточная корпорация, а зарплаты высокие?
Но у нас не все госкорпорации показывают рентабельность.
Сергей Жигарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, представитель фракции ЛДПР. Это программа «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 28 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». И с нами в «Пиджаке» Сергей Жигарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, представитель фракции ЛДПР. Наблюдающая просит пояснить, а вот «Восточный» на данный момент это полностью государственное предприятие?
Да, и будет всегда только государственным. Надеюсь.
И про Рогозина еще тут задают вам все-таки вопрос. Сейчас я найду. Очень много вопросов. А вот, 424-й. Вот вы говорили о том, что он переживает, но дальше 424-й спрашивает. То, что переживает, это хорошо, но он же не справился или все-таки справился?
Он справился, потому что было сумасшедшее отставание по строительным срокам, были проблемы нарекания по качеству. Вообще было очень много проблем с проектной документацией и с контролем денежных средств, и с подрядчиками, невыплатой заработной платы. Но мы все это видели, это было на прямых линиях с президентом. Поэтому он, что называется, умирал, но строил. И как бы и с качеством вопроса были исправлены, и заработные платы, и хоть сроки были сдвинуты, но космодром построен. И, кстати, там есть вопросы и к Роскосмосу, я имею в виду, по поводу монтажа, шеф-монтажа оборудования. Они, на самом деле, проспали этот момент, поэтому... В том числе были сдвинуты сроки ввода в эксплуатацию космодрома. Поэтому нет, колоссальный объем работы был проделан, и еще предстоит проделать еще больше. Но по факту я хочу всех поздравить, и Россию, и россиян. У нас по факту есть космодром Восточный. И он теперь у России есть точно, и он будет.
Победителей не судят?
Хотелось бы, чтобы победители не то что судили, но еще и награждали, несмотря на то, что бывают и внештатные ситуации в космосе. Но, надеюсь, со временем награды найдут героев.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков назвал врагами России Министерство финансов и Банк России. Вот это сегодня в новостях. И он говорил о том, что деятельность финансово-экономического блока правительство президент оценивает по-своему, а граждане по-своему. А вы как оцениваете?
Ну, у нас вообще много вопросов к финансово-экономическому блоку, к правительству, и когда на отчете правительства руководитель нашей фракции Владимир Вольфович Жириновский об этом говорил, как вообще он делит правительство на патриотов и лжепатриотов, раз финансовый блок мы к этому лжепатриотизму отнесли. Мы считаем, конечно, неправильно хранить деньги за границей, не вкладывать их в собственную экономику, не субсидировать и процентные ставки по ипотеке и вообще как бы по кредитам, что у нас получается какой-то оборот денег очень странный, мы... Туда даем деньги под маленькие проценты, берем под большие, гражданам отдаем своим еще под более большие проценты. И много есть разных теорий на эту тему, что якобы если сюда деньги загнать, мы разгоним инфляцию, но людям от этого не легче. Я считаю, что мы, к сожалению, не научились работать на собственных деньгах. Просто не умеем. И вот это неумение мы свое скрываем, размещая деньги в западных банках и в американских облигациях.
Но Шмаков говорит, что финансовые власти намеренно обвалили российскую валюту, чтобы свести параметры бюджета, а это нанесло удар по экономике страны. Но они свели параметры бюджета, это ведь надо признавать.
Да, и у меня у самого такая есть мысль. И вот нравится мне господин Шмаков или не нравится мне господин Шмаков, а я с этим согласен, что мы заложили параметры бюджета, четко привязав их к стоимости барреля нефти и к стоимости рубля по отношению к доллару.
Если мы это развяжем, тогда у нас не будет денег.
И тем самым повысили собственную конкурентность внутренних товаров. Что вы имеете в виду?
Ну, денег-то не будет, нефть стала дешевле, а доходы заложены в бюджете. А где вы возьмете деньги?
Да, я согласен с этим абсолютно. То есть они привязались, да.
Ну так, а как можно отвязать? Другого мы не продаем. Может быть, то, что делают финансовые власти, это единственно возможный путь?
Не думаю, что это единственный возможный путь, поскольку никто никогда не пытался вернуть российские деньги в собственную российскую экономику. Никто не пытался на российских деньгах зарабатывать внутри страны, кроме коммерсантов. Хотя я считаю, что если бы гражданам бы компенсировали бы ставки по ипотеке, если бы мы бы заместили бы потребительские кредиты государственными деньгами, никого бы от этого бы хуже бы не было, люди стали бы жить лучше.
То есть люди, которые должны за какие-то товары, получили бы от государства деньги и погасили бы кредит?
Нет, им получили бы от государства деньги под меньшие проценты. Под меньшие проценты, не по 36% годовых.
То есть коммерческие кредиты мы бы заменили некоммерческими.
Да, не по 300% годовых. Те самые вот эти мини-кредиты, которые расплодились, и как вот по разным оценкам, что у нас порядка 40 миллионов населения, должны и платят проценты по этим грабительским кредитам.
Но ведь государство не может взять деньги ниоткуда. Значит, они... поднимут налоги?
Нет, почему? Они у нас есть, эти деньги. Эти деньги есть резервного фонда, которые размещены в американских облигациях.
Да, но там они хотя бы какие-то проценты приносят. А тут вы просто раздали, и все.
Нет, почему? Они там приносят как раз менее 2% годовых. А раздав хотя бы под собственному населению по 12% годовых, мы бы заработали бы гораздо больше. Поверьте мне, здесь вообще это не обсуждается.
Ну, тогда вернемся к Шмакову. Подождите, он ведь вообще формулирует вот так. Это сознательная антинародная политика Министерства финансов и Центрального банка. Но если она антинародная, то почему ее не пресекут?
Я не согласен с этим. Дело в том, что есть просто разные подходы экономистов. Вот позиция Кудрина, и все увеличено.
Кстати, как вам назначение Кудрина, спрашивает 692-й?
Вы имеете в виду то, что он пошел в Совет при президенте?
Я, насколько понимаю, вот этот центр, который
да,
сейчас...
Да, центр, который, да. Ну, Кудрин очень своеобразный министр. И мне кажется, что вся сила Кудрина заключалась в том, что он, использует свой административный ресурс, зажимал деньги для других министерств и ведомств и отказывался финансировать даже утвержденные правительством федеральные целевые программы.
Но это его политика финансовая.
И копил деньги. Вот такой вот. И поэтому он замечательный министр, потому что он копил больше, чем отдавал. Но я считаю, что это неправильно. Деньги должны работать. Лежащие деньги или лежащие деньги у кого-то не работают на тебя. Я еще раз повторю свою фразу, что мы считаем, что деньги российского государства должны работать на российскую экономику, а не на американскую.
А это просчитано?
Но я считаю, что это в любом случае экономически выгодно, потому что мы все равно привлекаем американские деньги в свою экономику, но под более высокий процент. Хотя бы те деньги, которые мы у них занимаем для своей экономики, но давайте заместим эту часть своими.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно писать на смс-портал, можно через сайт. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вопрос вашему гостю. Я не знаю, насколько это в его компетенции, но раз он занимается пристально космической программой, вопрос по космической нашей деятельности. Вот мы практически в ежедневном режиме можем наблюдать, как строится тот же американский корабль «Орион» или «SpaceX». Второй. Почему мы также не видим, ну, не в ежедневном, хотя бы в еженедельном режиме, как ведутся работы в РКК «Энергия» по строительству нашего нового космического корабля? Ну, вот такой вопрос.
По сути, о пропаганде речь идет.
Ну, дело в том, что РКК «Энергия» — это у нас все предприятия, это наши как бы и боли, и радости, они все всегда вносили двойное значение. И скорее больше военное, чем гражданское. Это всегда связано с секретностью. Это всегда связано, что одни и те же цеха производят продукцию, в том числе и для военных. А все, что производят для военных, особенно наши предприятия, связанные с космосом, это всегда немножко секретно. Поэтому отсюда такая закрытость тематики. А, возможно, хорошая идея, да, поставить веб-камеры и впрямую транслировать, что там происходит. Я поговорю с своими коллегами из правительства. Возможно, неплохая идея. Ведь в свое время Рогозин повесил веб-камеру, куда могли зайти любые люди и посмотреть на космодром Восточный, чтобы видеть ход строительства. Может быть, кстати, неплохая идея. Обязательно передам Дмитрию Олеговичу.
Возвращаемся к правительству как раз. Чего хорошего в правительстве, пишет Юрий, который находит деньги на повышение затрат на Государственную Думу, министерство и тому подобное в кризис, но не находит денег на пенсионеров и инвалидов?
Да ничего хорошего. Вот ничего хорошего. И я тоже с этим согласен.
Ну так подождите, тогда... Ну, у них же денег-то ограниченное количество. Ну, они тогда пенсионерам будут давать, тогда не хватит денег кому-то другому.
Мы за то, чтобы зарплаты госчиновников максимум только в 5 раз превышали минимальную зарплату по стране.
А почему в 5?
Ну, вот так посчитал, Лев, что не более чем в 5 раз. То есть, условно говоря, если минимальная зарплата по стране 7 тысяч, то, соответственно, 7 на 5, 35 – это максимальная зарплата, которая может быть у госчиновника.
Только вы же понимаете, что никто не будет работать за эти деньги.
А может быть, тогда и минимальная зарплата просто тогда поднимется и станет повыше. Почему бы нет?
А как это связано?
Да вот так вот, привязать максимальную зарплату госчиновников к минимальной зарплате и сделать не больше 5 раз.
А потом бюджет-то как сводить будете?
А вот так и будем сводить. Почему? Там подвинуться, здесь повысится.
Хорошо. А как теперь про кредиты государственные, о которых вы говорили, Роман пишет. Как быть с менталитетом граждан? Они банкам не платят, а государству, думаете, платить начнут?
Ну, во-первых, в этих потребительских кредитах заложено, откуда такие колоссальные огромные проценты, потому что там заложено, что часть кредитов будет не возвращена. Но она именно, на наш взгляд, не возвращается, потому что с момента истечения какого-то срока процент начинает просто идти грабительски, становится неподъемной. Когда человек занял 5 тысяч, а через полгода становится должен 25 тысяч.
Ну, так таких-то кредитов такого очень мало, тем более, что вы же их, по-моему, запретили, нет?
Мы их запретили, но граждане-то их набрали. Поэтому мы могли бы совершенно спокойно заместить эти якобы невозвратные кредиты, снизив проценты до реальных. И государство получило бы выгоду, и люди бы имели возможность вернуть эти деньги в течение какого-то времени.
Хорошо, теперь по поводу пенсионной реформы. Вы же знаете, что каждый день новости какие-нибудь приходят о том, что то один, то другой специалист говорят нам о том, что без повышения пенсионного возраста не обойтись. Или вот про накопительную пенсию самые разные разговоры идут. А вот Министерство финансов подготовило проект пенсионной реформы, как передают сегодня, и уже направлен на согласование в Минтруд. Там речь идет о постепенном повышении пенсионного возраста уже и для мужчин, и для женщин до 65 лет. Денег нет, говорит правительство.
Ну, к сожалению, надо сказать честно, что количество нетрудоспособного населения, то есть пенсионеров, оно растет. Это связано с тем, что уровень жизни становится лучше, медицина становится лучше. Мы же прекрасно знаем сказку Салтыкова-Щедрина, как один солдат двух генералов кормил. Соответственно, то молодое трудоспособное население должно кормить и молодежь, которая подрастает, и людей, которые становятся уже нетрудоспособными. Другой вопрос, что у нас, как обычно, без перекоса в этой истории не бывает, да? То у нас предложение, если человек пенсионного возраста и работает, то не платить ему пенсию, тем самым снизив ему стимул, а у нас так не хватает людей для рабочих мест, то, соответственно, вот такого-то идея с точки зрения там, резкого повышения возраста. Надо делать постепенно. Надо делать постепенно.
Ну, тут речь идет как раз о шаге в 6-12 месяцев в год.
Может быть, это очень короткий шаг для такой рода реформы. Может быть, его надо растянуть на более длинный период.
И все-таки, возвращаясь к неповышению пенсионного возраста, вот вы говорите, медленнее надо это делать, о каких-то вариантах раздачи денег вместо того, чтобы гарантированно хоть по 2% доположить тебе вернут. А деньги откуда взять можно? Вот правительство явно говорит нам, денег нет.
У нас есть резервный фонд, который мы накопили в жирные годы, когда нефть стоила больше 100 долларов.
Но его же можно потратить однократно.
За баррель. Его не можно потратить однообразно. Я еще раз говорю, проблема правительства, что оно не научилось пользоваться деньгами и извлекать из него прибыль. Ведь вопрос правительства, это не вопрос, вот ты столько с налогов собрал, вот такая вот у тебя планка, условно говоря, там 1000 рублей, а затрат у тебя там бюджетники, пенсия, оборона, 5-10, 1001 рубль, давай рубль где-то займем, вот это все сведем. Вопрос в том, чтобы еще уметь пользоваться с деньгами с прибылью. Так вот этот у нас резервный фонд, им надо научиться пользоваться с прибылью, не размещать его в Америке, в каких-то ценных бумагах, там, под 0,5% годовых, а уметь его использовать в интересах собственной экономики, создавая новые рабочие места, возмещая людям коммерческие кредиты. Не гасить за людей коммерческие кредиты, а снизить им просто грабительские ставки. Ну, может быть, и люди возьмут больше кредитов, и опять-таки эти деньги запустятся
но
в экономику.
Но где они возьмут кредиты? Опять у государства?
Почему бы нет? Ведь это такая оборотная экономика.
Но тогда получается, что экономика рано или поздно полностью станет государственной.
Полностью она государственной не станет, поскольку вот, ну, в каких-то бы отраслях я бы точно бы забрал бы назад или приватизацию провел бы. Допустим, в тяжелой промышленности или в машиностроении. Там, где коммерсанты точно не справились с этой задачей. Там, где сегодня не заводы и фабрики, а там, где сегодня ветер гуляет.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Это программа «Пиджаки». С нами Сергей Жигарев. Он первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, представитель фракции ЛДПР. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
А я по поводу, вот, вопрос вашему гостю хочу задать. Он говорит про рабочих пенсионеров. Вот, предположим, вот сейчас вот 40 лет, допустим, да, вот звонит человек на работу, да, вот, устроится, и он спрашивает, сколько лет? 40 лет. Все, вы нам не подходите. Вот. И каждый до 65, допустим, жить.
Вот. А вы предлагаете, что пенсию в 40 платить?
Нет, не в 40, допустим, в 55, да, 55, там 10 лет... Ну, можно как-нибудь перебиться, допустим, но не 65, там, не
60. Ну, в общем, на самом деле многие об этом пишут. Вот Пут-Пут тоже, после 45 сложно найти работу. О чем говорить можно про 55 и 60? Нет рабочих мест. Как можно повышать пенсионный возраст?
У нас есть профессии, где достаточно рано уходят на пенсию. Это подводники, ну, я имею в виду в военных специальностях, летчики. вот, горняки, шахтеры, которые достаточно рано государством предусмотрен возраст выхода на пенсию. Что касается других специальностей, наверное, надо идти на курс переподготовки, надо искать просто другую специальность, востребованную в этот момент. Вот что касается 40 лет, удивительно для меня история, потому что, допустим, с чем мы столкнулись 5 лет назад на оборонных предприятиях, что когда приезжаешь на оборонное предприятие, спрашиваешь средний возраст, я говорю, там 44 года. Значит, приходишь на завод и видишь либо сопливого мальчишку 17-летнего, либо, соответственно, на 65 лет мужик. А их возраст складываешь, средняя температура по больнице замечательная. А где это поколение рабочих? Оно в 90-х годах ушло с предприятия. Предприятие не платило, не имело оборонного заказа. Стали люди искать себя. И это не только касалось рабочих, а инженерного состава. Поэтому такая пропасть оказалась. И вот когда сейчас на оборонное предприятие вернулся гособоронзаказ, и предприятия стали иметь возможность там, заниматься социальными проектами, там, строить жилье, предоставлять его сотрудникам, существенно подняли заработную плату. Ну и... Соответственно, возвращаются люди на эти предприятия.
Но это ведь государственные деньги, которые тратятся государству.
Да, это там, где гарантированы заработные платы.
То есть гарантированного дохода у государства от этого нет.
Есть гарантированные затраты, да. На оборону это всегда будут гарантированные затраты.
Откуда взять доход?
Доход надо искать.
Вот Мира Львовна, например, пишет, деньги у жилья, которыми их одарила там ихняя, как она пишет, власть.
Ну, вы знаете, я вам скажу честно, да, даже если мы сейчас у всех наших олигархов деньги вот заберем так, по большому счету, ну, у всех, у Абрамовича и у Фридманов, там вернем деньги Березовских, то, поверьте мне, вот для такого вот резкого роста благосостояния, чтобы мы вот с вами завтра жили как в Монако, вряд ли у нас эти деньги у
них есть. Нет, пока мы видим, что растут налоги за жилье, за землю, растут коммунальные платежи.
Да, граждан стали стричь как с овец, то есть пытаться компенсировать убытки в нефтяной отрасли с граждан. Я считаю, что это неправильно. Это ведет только к ухудшению
уровня жизни. Но это проблема правительства.
Безусловно, это правительство, и это проблема и правительства, и субъектов федерации, потому что...
А субъекты федерации говорят, опять денег нет.
Энная часть налогов, которые сегодня падают на граждан, именно придумываются в субъектах федерации.
Весь мир держит деньги в ценных бумагах США. Чем мы лучше, пишет 692-й. Но это опыт, это гарантии.
Мир держит, это Япония может держать, у которых 90% населения это средний класс.
А Китай? Да. Там что, средний класс?
Китай, вы знаете, Китай это вообще, все про него замечательно говорят, но никто не хочет почему-то в нем жить или оказаться китайцем. Вот. Нет, мы просто считаем, что тех денег, которые сегодня есть в обороте российской экономики, которые представляют частные бизнесы, которые сегодня представляют бюджет Российской Федерации, явно недостаточно для нашего устойчивого развития.
7373948. Слушайте, да, вот Ипатий спрашивает, а что говорят в ЛДПР по поводу будущего памятника Жириновскому?
Почему будущего? Ну, есть у нас памятник Владимира Вольфовича.
Нет, по поводу будущего этого памятника. Есть ли оно? Ведь говорили, что снесут.
Вот никто его не снесет, он стоит на территории нашего Института мировых цивилизаций, и замечательно там будет стоять это институт.
Но ведь требования партии звучали.
Партия ЛДПР. Требования могут звучать какие угодно. Это территория нашего института, и это памятник нашего лидера. И он будет, поверьте мне, стоять больше и дольше, чем звучат эти требования.
Сергей Жигарев из фракции ЛДПР, он первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Прошу.
А вот деликатную тему обходите, вот я сколько раз слушаю эти вопросы. Вот когда у вас целая армия пенсионеров 40-летних, это бывшие милиционеры, военные, которые поколение несколько не воевало. Вот им-то почему не с 20 лет выслугу увеличить, а с 25 хотя бы начинать. И потом, ведь из них много, сидя на пенсии, сидят в тех же бюджетных организациях, на которые деньги тратятся. И я думаю, там немаленький доход-то можно было бы извлечь.
Ну да, и Минфин, спасибо. Кстати, да, спасибо вам. Минфин предлагает сейчас не выплачивать фиксированную часть пенсии рабочим пенсионерам и досрочные пенсии тем, кто на вредных и опасных производствах. Тоже предлагает как-то сокращать. Может быть, речь идет и о представителях правоохранительных органов?
Вы знаете, вообще у нас прошло достаточно высокое сокращение сотрудников правоохранительных органов в прошлом году. И я считаю, что это абсолютно неправильное безобразие, потому что когда стали касаться объектов, которые их охраняют, в том числе и музеев, вы знаете, да, целый был скандал, выяснилось, что, оказывается, и без сокращения не хватало сотрудников для их охраны. Поэтому иногда у нас вещи происходят с точки зрения экономии бюджетных средств совершенно несопоставимыми с теми потерями, которые они есть. Но будем надеяться, что в 2016 году будет избрана новая Государственная Дума, туда вернется все-таки дух принятия решений не только одним большинством, и такого рода решения уже не смогут проскочить у правительства.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте. Вот предыдущий товарищ очень разумно сказал увеличить бюджетникам срок. Это раз. Во-первых, нужно восстанавливать народное хозяйство. И чтобы член правительства не был юрист, который словоблудием занимается, а чтобы понимал народное хозяйство. Это два. И третье, надо развивать промышленность, промышленность, танкостроение.
А где мы берем деньги? Коротко скажите, где мы берем деньги?
Иначе, иначе у нас сырьевая экономика.
Скажите, пожалуйста, где мы берем деньги?
Мы берем деньги, берем, начинаем организовывать производства, те, которые были развалены в советское время, в 90-е годы.
Хорошо, очень долго, а у вас всего полминуты. А где мы все-таки возьмем деньги для развития этого разваленного производства?
Ну, во-первых,
я смотрю просто, что вы явно соглашаетесь.
Абсолютно согласен. Во-первых, я еще раз говорю, что можем вернуть свои деньги из госрезерва, из ценных облигаций, которые у нас есть. Во-вторых, мы могли бы, извините, банально занять эти деньги, чтобы создать эти новые производства.
Кто нам даст?
Да нам даст тоже Мировой банк развития экономики.
Сергей Жигарев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, представитель фракции ЛДПР. Это была программа «Пиджаки». Сергей Александрович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.